Добрый день из ночного Сиднея. 18 марта, воскресенье. Значит, пришло время последнего пятого выпуска мини-серии проекта «Собес на LinkMeUp». С вами, как обычно, Саша Клипер. И сегодня я буду собеседовать кандидата на позицию инженера-продажника. В гостях у нас Иван. День добрый.
Привет, привет.
Как настроение?
Да, отлично.
Отлично. Ну, хорошо. Давай немного отвлечем людей от выборов. Ну, хорошо. Тогда давай без замедления начнем. Расскажи немножко о себе. Кто ты, откуда, чем занимался?
Да, давай. То есть я сейчас занимаюсь больше информационной безопасностью, работаю в российском интеграторе, достаточно крупном. До этого тоже работал в интеграторе, но чуть поменьше, в региональном. Устроился туда сразу после третьего курса, поэтому как бы другого опыта работы в заказчиках у меня нет. Умею только архитектуру делать, планировать, инженерить в рамках системного интегратора. То есть по специальности комплексная защита объектов информатизации. У меня сразу было направление ВБ. В интегратор я занимался полностью всеми сетями, телекоммуникациями, всякими разными, начиная от простых, да, ну, там, enterprise сетей, и заканчивая в том числе, например, вот радиоканалами, точка-точка, что тоже было очень интересно. Год назад вот сменил интегратора, место работы. Сейчас больше в продажах работаю, то есть больше как раз по специальности, которые... на которую собеседование. То есть именно пресейл-инженер такой, который должен, скажем, выявить проблему у заказчиков, правильно сделать, выбрать решение и донести идею основную и доказать, что именно это решение жизнеспособно.
А, собственно, установка и настройка оборудования ты тоже занимался где-нибудь, когда-нибудь?
Да, то есть изначально я вообще на позиции инженера выступал, то есть предыдущие 8 лет работы опыта работы, это именно, скажем, в позициях инженера. То есть инженер, старший инженер, ведущий инженер. Просто со временем было глубоких инженерных задач все меньше, больше, скажем, управления проектами, презентация проектов, архитектура. То есть изначально, да, я чистый инженер.
Хорошо. Тогда расскажи, пожалуйста, поподробнее об одном из проектов из твоего резюме.
Ну, то есть там, кто читал резюме, да, 4 больших проекта у меня, в принципе, они все более-менее похожи. Это какие-то крупные сети, ну, для нашего региона достаточно крупные, на 50-60 точек ориентировочно. Самое интересное, это вот, наверное, проект аптечной сети. Я там подключился уже на этапе, когда, скажем, спецификация была согласована, и мне надо было ее исполнить и сдать все работы. То есть это чисто на оборудование Cisco, заказчик очень так... долго выбирал решение, у нас были конкуренты, то есть надо было именно доказать, что решение на Cisco, предлагаемое наше, нами топология, оно лучшее, при том, что то есть, на финансовую сторону меньше был акцент, поэтому получилась прям такая моновендорная сеть изначально. Из интересного, там, наверное, одно из первых внедрений у нас в Сибири Айвана, то есть поверх DMVPN у нас работает и performance routing, и полностью, скажем так, DMVPN в полной своей красе задействован. Именно точка-точка тоже связь устанавливается, общаются между собой филиалы. В центре у нас, ну, то есть отказоустойчивая пара новых ISR-ов 4000-ных. То есть, в принципе, из проблем именно в инженерной части практически там ничего не возникало, потому что как-то со временем уже учишься открывать в первую очередь документацию вендора, смотреть, как это все сделано. То есть мы, в принципе, по типовой, ну, по, скажем, референсному дизайну это все сделали. Проблемы были именно, ну, какие основные проблемы у нас с людьми, с выполнением, на местах с непониманиями, которые успешно разрешились. В принципе, сейчас сеть, вот она прям функционирует в полный рост и уже сверху дополнительные сервисы накручивают. Это, наверное, вот из последнего. В принципе, еще интересный проект был сеть смежная такая. То есть заказчик изначально выбрал Cisco. На полпути он передумал и решил уже, ну, переключиться на микротики по бюджетам, по своим соображениям и по планам на дальнейшее развитие. Поэтому у нас, скажем, такая, ну, изначально EGRP, понятно, в сети было vendor lock. Я вот на этом проекте понял, почему это так. То есть и впоследствии мы прикручивали до микротики, соответственно, у нас сразу 2 протокола маршрутизации крутятся внутри. Хорошо, что, в принципе, у нас филиалы связываются только с центром, поэтому, в принципе, топология простая, и там протоколы динамической маршрутизации друг другу не мешают.
А почему не перевели существующие EHRP-шные филиалы, я догадываюсь, существующую часть сети, но я догадываюсь, OSPF был Вторым, да?
Ну, SPF вторым, да, то есть микротики чистый SPF был уже. Не перевели, потому что заказчик, как бы обговорили с ним, его устраивала полностью работа, и там никаких, скажем, проблем в связи с тем, что половина так нету. То есть это у него в планах перевести, но вот мной лично не сделано, и как бы сейчас я уже в этом проекте не участвую. Возможно, уже и переведено. Там, в принципе, проблемы-то связаны, ну не то, что проблемы, просто так построить сеть, перевести на SPF можно, там еще российская криптография требуется. У него тоже свои интересные штучки, и трогать не хотелось ради того, чтобы просто внести изменения.
Понятненько. Ну, давай вернемся к первому примеру твоему. Можно немножко сказать, что именно IWAN делал?
Ну,
какая была его задача?
Да, то есть там заказчик планировал использовать много сервисов внутри, в том числе и голосовой трафик, и нужно было разделение по резервирование SP было, и нужно было делить, то есть там в зависимости от качества канала. Операторы, к сожалению, у нас не все готовы гарантировать именно какое-то SLA для мультимедиа, поэтому, собственно, снимались пробы, и какой канал больше подходил под голос, туда он и отправлялся. Ну, плюс из Айвана мы взяли там FrontDoor RF, да, который позволяет таблицу маршрутизации именно, которая на КСПД, не светить конечным клиентам. В принципе, это скорее для нас была проба, можно было без него обойтись. Но тоже эту технологию использовали.
Окей. А можешь в двух словах рассказать, каким образом реализовалась избыточность DMVPN? Как его бэкапили?
У нас два хаба было. И то есть у каждого спока два туннельных интерфейса, которые МГРЕшные, ну, МГРЕшные, которые, соответственно, внутри уже них крутился EIGRP.
Хорошо. Значит так, ну, мы сегодня будем говорить, ну, в основном, я думаю, сосредоточимся на одном вендоре, и если я правильно тебя понял, то с твоей стороны лучше, чтобы это была Cisco, да? С ними ты знаком наиболее.
Ну, с ними я наиболее глубоко знаком, скажем. Остальных я тоже знаю, может, по аналогии. Все производители сейчас, скажем, некоторые, например, Huawei даже делает таблицу. То есть, если у вас циска такая-то, берите наш свитч или роутер такой-то, и вы не прогадаете. То есть, тут циска в приоритете, потому что я наиболее знаком именно в артикулах.
Хорошо. Тогда пусть будет так. Ну, ладненько. Значит, ну, давай скажем так, что я заказчик, и есть у меня мой HQ, мой офисное, главный мой офис, и, скажем, десяток филиалов. Офис у меня, не знаю, там, скажем, этажей так на 12, примерно по 100 человек на каждом этаже. Стандартный набор офисных аппликаций, и то же самое в удаленных офисах, то есть там у меня сидят мои продажники, которым нужен доступ до каких-то корпоративных ресурсов. Voice, ну, интернетик им тоже нужно дать. У меня есть какая-то моя рабочая сеть, и пришло время мне ее обновить. Я прихожу к тебе и говорю, посоветуй мне что-нибудь, что у нас сейчас есть такого модного, хорошего и желательно не очень дорогого.
Ну, то есть я бы все-таки дополнительные вопросики позадавал сначала, то есть в центральном офисе.
Задавай, давай.
В центральном офисе, то есть все сводится в единую серверную SKS централизованно, либо есть разнесенные, соединенные по оптике, либо другим каналам.
Ты имеешь в виду, что именно?
Ну, сходится ли SKS вся в центральном офисе в одно помещение, скажем?
Да.
Да, то есть можно поставить куда-то центральную железку в ядро, на которой можно собрать всех клиентов. Удаленные офисы по сколько человек?
Ну, от 1 до 10.
Угу. То есть выход в интернет централизованный или каждый офис выходит сам?
Ну, мне хотелось бы знать, куда ходят мои клиенты, а так, мои клиенты, мои работники в офисах, в удаленных, и ну, там уже, в принципе, вопрос открытый.
Угу. Каналы, то есть все от одного провайдера в удаленных точках или разнобой?
Ну, это тоже вопрос открытый. Что ты посоветуешь? Угу. Что посоветуешь, что и будет.
Ну, то есть я бы тут начал с типового дизайна, да, то есть два провайдера везде для резервирования. В центре у нас, в зависимости от требуемой пропускной способности интернета, ISR 4000 какие-то две штуки, две осы за ними, и дальше уже в центре, скорее всего, 45-й коммутатор, тоже пара, удаленный какой-то бы, наверное, подобрал небольшой SR-чик, где бы хватило портов уже текущих, то есть чтобы не было коммутатора. Собственно, ну это из CISC, если... Возможно, какой-то ISR с дополнительным модулем, ну, свечевый слот, дополнительная плата. То есть тем самым у нас все будет зарезервировано, везде заходится два провайдера, где сейчас в удаленных точках невозможно два провайдера, там пусть пока один будет. Ну, собственно, вот примерно по той схеме, которую я рассказывал на моем проекте, я бы тут также и предложил. Почему фрагменты? Okay. Потому что, объясню маленько, да, потому что все-таки изначально заказчика нельзя настраивать на то, что на резервирование можно забить, оно дорогое и так далее. То есть надо разговор начинать с того, что давайте сделаем так, потому что это надежно, это с резервированием, это будет работать в той, ну, то есть будут использоваться те сервисы, которые вам нужны, и это все будет отказоустойчиво.
Окей, а как мы решаем вопрос с интернетом? То есть, если у меня, ты говоришь, у меня стоят маленькие ISR в филиалах, да, то есть весь интернет мы гоним, получается, через провайдеров в центральный офис?
Ну, тут надо подумать, то есть, смотря насколько надо видеть, что внутри творится. То есть, в принципе, я бы сделал разделение, да, в туннеле гнал только то, что требуется в центральном офисе, да, ну, корпоративные приложения, скажем, а с ISR-ов выходил наружу и, в принципе, NetFlow сливал бы уже, наверное, на какой-то коллектор, где можно посмотреть, чем народ занимается.
То есть только NetFlow?
Да, то есть ничего... зависит от того, что надо смотреть. То есть, в принципе, наверное, можно подобрать что-то более глубокое для анализа, если чисто надо веб смотреть. Ну, то есть задача стоит увидеть веб какую-то проксю. Если надо весь трафик, ну, пока начал бы с NetFlow, дальше заказчика бы маленечко пораспрашивал, что он конкретно хочет увидеть в этом трафике.
Ну, по большому-то счету, я просто хочу, чтобы у меня люди на работе не смотрели Netflix, не ходили на YouPorn, в покер не играли, чтобы занимались работой, по большому счету.
Ну, я думаю, то есть на ISR-ах, в принципе, можно сделать, чтобы какие-то ограничения были конкретные, либо уже, если чисто вот веб, то какую-то виртуальную, возможно, Web Security Appliance бы поставил с небольшим количеством лицензий на место. То есть, если требуется именно с филиала выходить в интернет.
Окей, хорошо. Ну, что делать, например, если я хочу... Ну, начнем только с главного офиса, да? Я хочу в главном офисе поставить себе какой-нибудь веб-прокси, и именно трафик, который выходит в интернет, да, то есть не идет какие-то мои корпоративные дата-центры, а именно выходит в интернет, я хочу его проксировать. Можешь мне рассказать немножко, какие технологии для этого есть?
Еще раз, то есть в центральном офисе поставить какую-то веб-прокси.
И да, я хочу поставить какой-то веб-прокси, и мне нужна какая-то технология, чтобы весь трафик на этот прокси, не весь, а только нужный мне трафик на этот прокси загонять.
Ну, вообще, я бы начал с VCCP, то есть можно сливать, в принципе, с ISR трафик именно на ту же VSA, например, и там уже его разбирать. Либо стандартные средства пользователя можно, в принципе, прокси установить в браузере, то есть смотря какие ограничения уже на инфраструктуре заказчика.
Окей, и какие плюсы, какие минусы? Как выбрать между тем или иным решением?
Ну, то есть минусы, понятно, у второго способа то, что пользователь видит, что он сидит через прокси, то, что если он там каким-то способом получил локальные права админа, он ее снимет. Плюс, можно какие-то туннели, наверное, с рабочего места сделать, которые не увидит. Ну, там на другой сервер, например, в сети в своей же. Тут надо еще подумать, как это будет отлавливать VCCP, но по VCCP, в принципе, наверное, этих минусов нету. По плюсам, простота настройки и удобство администрирования, наверное, я бы сказал.
Ну, то есть мне нету никакого резона ставить локальную прокси на браузер.
Ну, по сути, получается, я сейчас не вижу, да, таких препятствий.
Угу. Хорошо.
Ну, вопрос там еще есть, конечно, с шифрованным трафиком, но это вообще отдельная эпопея.
А что у нас с шифрованным трафиком, если в двух словах? Я про это вообще не знал. Какая-то разница?
Ну, то есть, чтобы прокси увидела, что внутри этого шифрованного трафика, насколько я понимаю, надо подменить как минимум сертификат, и этот же сертификат настроить внутри нашего прокси. Ну, то есть, чтобы, получается, man in the middle была такая... Локальная атака организации, скажем, и есть трафик, который я гоню в интернет. Моя корпоративная система защиты, там система проксирования видела.
Угу. То есть мне получается, что нужно пихать сертификаты на рабочие станции?
Ну, если мы хотим увидеть зашифрованный трафик, то Похоже, придется.
А что мне делать тогда с BYOD, с юзерами, которые хотят своими девайсами пользоваться на работе?
Ну, подписывать с ними документы, ставить свой сертификат. Я бы таких юзеров сначала проверил, на точно ли им нужно свои устройства использовать, потому что, как показывает практика, ну, то есть понятно, что это можно сделать, но проблем от этого больше, чем преимуществ в основном. То есть надо, чтобы юзеры реально доказали, что это устройство им действительно необходимо.
Ну, это спорный вопрос, на самом деле.
Спорный, да, согласен. И... Да, тут можно поразговаривать, просто я вижу, как все эту технологию предлагают, и как потом реальные админы на месте попадают на такие проблемные моменты, где можно подискутировать.
Ну, да. Девелоперы народ капризный. Им подавай все свое. Хорошо, хорошо. Давай пойдем дальше. Можешь мне немножечко рассказать, какие решения есть для защиты от DDoS-атак?
Именно у CISC или вообще какие есть?
Да нет, не обязательно у CISC. Что вообще в принципе существует? Хотя бы ну, принципиально, может даже без имен. Ну, как я вообще с этим справляюсь?
Ну то есть сейчас в принципе есть облачные сервисы, то есть при том, что они могут как ставить сенсор здесь, то есть как только пошла DDoS-атака, они переключают, собственно, этот трафик на себя и уже очищенно передают обратно клиенту. То есть, собственно, это все по BGP работает. Либо можно сразу с провайдером услуг, скажем, заключать договор, то что весь трафик изначально через них проходит и тебе только очищенный. Это если мы не хотим, ну, то есть если нужны внешние сервисы.
Ты говоришь, работает через BGP, а как именно он работает через BGP?
Я сам не сталкивался, но я так подозреваю, что как только сенсор увидел, что пошла DDoS-атака, через скрипт или через какой-то API перенастраивается маршрутизация на облако, там, скажем, сервис-провайдера. То есть какое-то время еще будет недоступно, пока перестроятся маршруты, но потом мы уже получим, скажем, доступность сервисов наших в той или иной степени.
То есть что получается, что мой... Ну, тот, кто мне дает сервис, грубо говоря, начинает анонсировать мои префиксы таким образом?
Ну, в целом, да, получается, что так.
Угу. То есть, если у меня, например,
Так, наверное, тут все-таки DNS-запись сыграет, то есть DNS подставится другой IP-шник, и трафик таким образом пойдет туда.
То есть BGP не нужен, в принципе. Все через DNS.
Ну, можно через DNS, смотря, то есть, какой мы сервис защищаем, если у сервиса нет имени домена, то тут уже придется подумать.
Угу. Окей, это, ну, это облачные сервисы, а какие есть еще? Есть альтернативы какие-нибудь?
Ну, я так подозреваю, есть локальные железки, но вот, к сожалению, с ними не работал, тут ничего подсказать не могу. То есть плюс к тому же сейчас наши провайдеры основные, я так понимаю, уже какие-то анти-DDoS ставят сразу, то есть ты уже от провайдера получаешь трафик, который прошел через какие-то фильтры. Ну, тут надо уже с провайдером смотреть договор, разговаривать с инженерами, как у них устроена подача.
Ну, а если я... Ну, нет у меня денег на такие вещи, я хочу просто своими силами организовать что-нибудь. То есть, используя существующее оборудование. Есть у меня, скажем, ну, какой-то свой пограничный девайс, по которому я через BGP общаюсь с провайдерами. Я могу что-нибудь сварганить вот с, ну, вместе с провайдерами, без добавления лишнего железа и лишних сервисов?
Ну, тут сразу так не могу сказать. То есть, я бы... начал с изучения вопроса, то есть нужен ли вообще весь входящий трафик, либо тот трафик, который является ответом на запросы клиентов. То есть тут посмотрел в этом разрезе. То есть, соответственно, даже ASA, например, позволяет, понятно, да, то есть если есть инициирующий трафик с нашей стороны, то она только обратно пропускает. Но тут как быть именно если DDoS-атака, то не готов сейчас конкретику какую-то предложить.
Хорошо, хорошо. Вообще с облачными ресурсами ты работал когда-нибудь?
Ну, например, какие?
Google, Azure, AWS. Случалось?
Ну, случалось с Amazon, но прям в рамках своей, скажем, своего интереса, как это все работает, как устроено.
Угу.
То есть поднимал в облаке виртуальную машину, ставил сервисы на ней, что-то через их магазин, подключался туда, то есть только в таком разрезе.
Окей. Ну, можешь мне немножечко рассказать, может быть, каким образом я могу подключить свой локальный дата-центр к облачному ресурсу? Скажем, если у меня есть что-то у меня бегает и там, что-то у меня бегает в моем дата-центре, мне нужно как-то их друг с дружкой связать. Какие у мои... Есть у меня какие-то возможности, альтернативы, как это сделать?
Ну, вот именно как это конкретно предлагает делать Amazon там, или Google, мне сложно сказать, потому что не работал. Но так бы, видимо, какой-то туннель туда нужен. И маршрутизация, что туда отправляется, что остается локально.
Угу. Хорошо. Окей. Ну, давай скажем, что филиалов у меня, ну, побольше, чем десяток, скажем, где-нибудь, ну, не знаю, сотня. И я хочу довольно жестко ограничивать их трафик, ну да, и смотреть, какие, ну, решать, куда им можно ходить, куда им нельзя ходить. Каким образом, есть какие-нибудь решения для централизованного управления всем этим добром?
Ну да, собственно, у CISC той же есть ICE, который позволяет управлять разрешениями и именно политиками, кто куда что может смотреть, что нет. То есть ставят централизованно и разливается политика уже в зависимости от того, какой группе пользователь принадлежит.
И дорого это стоит? Ну, скажем, на те же сотню, 100 филиалов. Это один раз заплатил и все, или помесячно, как это примерно хоть работает?
Ну, насколько я там помню, лицензируются устройства и пользователи. Просто сразу тут уточню, что уже где-то год спеки не составлял на железке, поэтому ценниками оперирую прошлогодними, к сожалению. Насколько помню, ICE лицензируется, да, по количеству пользователей устройств. Насколько дорого? Ну, у CISC есть хороший ресурс CCV, где я могу это, в принципе, быстро посмотреть. Сейчас тоже, если честно, ценник.
Не, ну, хотя бы, хоть примерно, чтобы я знал, да, если у меня, скажем, да, там 100 филиалов по 10 человек каждому, то есть у меня 1000 юзеров.
Ну, у меня такое ощущение, что это в районе 50 тысяч, ну, от 5 до 10 тысяч долларов.
В месяц?
Нет, нет, именно пользователь лицензируется. Разово.
А, разово, окей, угу. Хорошо, хорошо. Окей, хорошо, ну, в общем, сеть мы, грубо говоря, обговорили. Ну, давай скажем, что если мне... Я планирую использовать VDI. Знаком с таким решением?
Да, да.
Да, какие это требования добавляет на сеть? Что мне нужно менять в сети, если я планирую такое решение?
Ну, то есть посчитать суммарную пропускную способность по пользователям, да, то есть поставщики VDI позволяют, в принципе, это сделать, да? Сколько полосы пропускания займет каждый пользователь. Посмотреть, соответствует ли сеть этому параметру сначала. Плюс требования к задержкам появляются. Хотя они должны быть меньше, чем к голосовому трафику, по идее, который у нас уже бегает.
А сколько это хотя бы примерно в абсолютных числах? Ну, чтобы юзер мог удобно работать. Какая задержка у него максимальная разрешается?
Ну, я точную цифру не знаю. Думаю, порядка 50 миллисекунд. Это так, скажем, из опыта.
А на голос сколько требуется тогда?
На голос поменьше, я бы 20-30 сказал.
20-30 миллисекунд.
Ну, okay. Это так, говорю, опять же, прежде чем с таким, если проектом идти к заказчику, я бы все-таки эти цифры посмотрел тоже.
Угу. Ну, понятное дело, понятное дело. Окей, и это, в принципе, все, да? Как я могу посчитать суммарно пропускную способность? А как я могу это сделать до того, как я... собственно, задеплоил это решение. Да, я же, в принципе, я хочу в первый день дать решение, чтобы оно сразу заработало.
Ну, то есть перед тем, как внедрить, как посчитать?
Да.
Ну, то есть один удаленный рабочий стол, ну, разные производители по-разному предлагают, я так понимаю, около 512 килобит. На количество пользователей умножаем, какой-то запас, и, в принципе, можно уже прикинуть, взлетит или нет. Плюс посмотреть загрузку текущую каналов. Ну и, видимо, как-то настроить QoS, чтобы по приоритетам у нас был голос, соответственно, VDI, потом уже обычные корпоративные приложения, к которым нет требований особых.
То есть 512 килобит на каждого юзера в плюс к тому, что уже есть на тот момент, да, до того, как я деплою VDI?
Нет, то есть этот же пользователь больше не будет пользоваться, собственно, от себя сервисами. Он, получается, все на VDI, уже VDI будет, ну, корпоративной сети, соответственно, ну, удаленной. Поэтому, ну, мы, то есть, считаем, сколько останется по нашим подсчетам, то есть то, что сервис останутся на точке, голос, еще что-то, и прибавляем туда вот наши эти подсчеты.
То есть, в принципе, может так получиться вообще, что мне будет нужна сеть даже, ну, с меньшей пропускной способностью, чем мне нужна, если у меня все юзеры пользуются своими десктопами, да?
Ну, да, в принципе, не исключена такая ситуация.
Угу. Хорошо. Ну, давай немножечко тогда залезем в более технические детали. Ты там говорил, да, что советуешь ставить пару AS, Cisco ASA. В каком режиме ты считаешь оптимально, чтобы они работали? Active-Active, Active-Passive?
Ну, я бы поставил Active-Passive, потому что, насколько я знаю, да, сейчас это ограничение снято, в режиме Active-Active они работают только если разные контексты на разных железках разнесены. То есть, по сути, мы не получим для одного контекста режим Active-Active.
Окей, а если есть разные контексты, то уже можно?
Ну, тогда, наверное, да.
А нужно?
Хороший вопрос. Сейчас дай мне секунду подумать.
Угу.
Ну, я бы скорее все равно остановился на Active Standby, потому что в данном случае, если доступ в интернет для нас... Ну, то есть эти контексты можно так... Нет, сейчас, секунду, еще надо подумать. Все-таки проблемы с синхронизацией и так далее, перевешивают ли они то, что мы получаем выигрыш от этого Active-Active? Тут скорее в этом было бы у меня основное размышление.
А какой, собственно, выигрыш-то от Active-Active?
Ну, распределение загрузки по железякам.
То есть я могу взять железяки послабее, чем если бы я рассчитывал на Active-Passive, да?
Ну, тут тоже послабее не возьмешь, потому что в случае выхода одной из них, значит, она не вытянет. Оставшаяся железка не вытянет нагрузку.
Угу. То есть никаких плюсов от Active-Active у меня нету.
Ну, получается.
Если моя одна железка может вытянуть всю мою нагрузку, зачем мне разделять ее на две разных?
Ну, получается, что так, да.
Угу. Хорошо. Есть какие-нибудь решения для меня, для админа этой сети, какие-нибудь готовые решения для автоматизации работы?
Вот с автоматизацией у меня, наверное, проблема. Это как раз та тема, на которой я уволился с предыдущего места работы. Для автоматизации именно для разливки конфигураций или для управления, скажем, для сбора информации?
Ну, да, так хотя бы автоматизировать какие-нибудь стандартные таски, типа, да, добавление виланов, там, поиска юзера по сети, что-нибудь такое, хотя бы что-нибудь простенькое, базовое. Есть что-нибудь готовое от вендоров, ну, от той же Cisco?
Вот у Cisco я, к сожалению, не знаю, а так, то есть стандартные задачи вполне Ansible, видимо, справляется. Это последняя тема, которую я, скажем, скачал гайд. Курс Наташи Самойленко, скачал книжку, хотел ее прочитать и сменил место работы, соответственно, на этом мое развитие остановилось. То есть мне кажется, что можно решить задачу вообще простенько через Python, да? Есть библиотеки для работы с сетевым оборудованием, по этой задаче там добавление виланов и так далее. Мы можем просто скрипт питоновский написать. Можно использовать уже готовые решения типа того же Ansible. У Cisco, я так сходу не знаю, я знаю, что оно есть решение, как оно называется, я не знаю.
Окей. Okay. А сам-то ты на питоне писал чего-нибудь когда-нибудь?
Писал.
Решал эти задачи?
Ну, такие задачи нет. У меня с этим связана интересная история. Надо было как раз, вот было много устройств, и планировали в этом разобраться, но как раз поехал в командировку, и ребята, то есть там была отдельная строчка спецификации, разработка ПО автоконфиг, скажем так, которая, собственно, такой бы скрипт и представляла. Хотели этим заняться, но, как обычно, был цейтнот, ездили по уже запущенным филиалом, и в итоге у нас этот автоконфиг представлял себя человек, который просто перебивает конфиги в нужной последовательности с нужными циферками и рассылает, ну, скажем, ребятам на местах. На этом именно та задача закончилась. В принципе, на питоне, да, это как раз вот то направление, на котором я остановил свое развитие в сетевой части. Писал, видел, как это делается, то есть библиотеки готовые, пожалуйста, делаем там через файлики, команды какие-то, снимаем выводы. Это, ну, скажем, это на уровне проб, опять же, чисто для себя. В боевых условиях я скрипты не использовал.
То есть, если бы тебя заказчик попросил добавить к какому-то готовому цисковскому решению какие-то самописные скрипты для кастомных задач, это выше твоих сил на данный момент?
Ну, я думаю... Обычные таски, то есть если бы мы конкретно оговорили, то мне потребовалось бы 2-3 дня, и я бы их сделал. Потому что на тот момент, когда я разбирался с питоном, мне не показалось, что это очень какая-то, скажем, магия или что-то такое. То есть, в принципе, все логично. На самом питоне я писал до этого такие маленькие задачи, скажем, у себя не в сетевой части, а для других нужд. Поэтому я бы не сказал, что это выше моих сил.
Понятно.
Ну, другое дело, то есть качество, понятно, можно потихоньку наращивать вот те же исключения, выводы, если у нас что-то уже создано, продумать логику, то есть скрипт, он все-таки такой, если именно, который пойдет в продакшн, он требует некоторого тестирования, доработки, наверное, то есть тут чуть побольше времени, но первоначальный вариант, я думаю, бы за 2-3 дня вполне работоспособный бы появился.
Хорошо. Скажи мне, ты знаком с фичей под названием URPF?
Unicast Reverse Path Forwarding. Да, но я только слышал в теорию, читал когда-то, сейчас сказал бы скорее, что не знаком.
Угу. Хорошо. Ну вот, мне тут один товарищ рассказал, что есть какая-то новая крутая технология под названием SD-WAN. Знаком, слышал?
Еще раз, SDN?
Ну, SD-WAN. Что-то там про то, чтобы связывать филиалы с главным офисом, что-то как-то автоматизировано, Zero Touch Provisioning, что-то такое.
Ну, такое, к сожалению, нет. Я говорю, то есть та же проблема, что уже год особо не следил за развитием, то есть только, скажем, LinkMeUp тот же и чисто интересы, которые остались.
Понятно. Окей. Маршрутизацией тебе приходилось заниматься?
Да, да, всякое разное приходилось.
Окей. Какой бы ты сказал, что протокол знаешь лучше всего?
Ну, в принципе, OSPF и GRP я знаю примерно на одном уровне, наверное. RIP не будем сюда включать, с BGP очень мало работал, и это было давно. То есть, в принципе, такой набор, наверное.
Окей, хорошо. Тогда давай немножечко поговорим про OSPF. Ну, скажем, поднимаешь ты соседа нового в SPF, да, и видишь, что он застревает на X-Start. Что это значит? Как, что с этим делать?
Ну, там для установления соседства нужно, чтобы совпадали некоторые параметры, и, видимо, что-то не совпадает.
Ну, как что, например?
Но, насколько я помню, сейчас это... Hello интервалы должны быть одинаковые, router did интервалы, также там такой скользкий вопрос IPMTU, которая вроде как не должна быть, но в учебниках написано, что в OSPF должны совпадать аутентификация, если она используется, и stop area flag, по-моему, area.
Угу. Окей. Про MTU ты там вспоминал. Зачем он должен совпадать? Какой в этом смысл? С точки зрения протокола, зачем это нужно? У EGRP нет такой проверки, у BGP нет такой проверки.
Я бы сказал, что это, скорее всего, связано с тем, что OSPF использует свой IP-протокол. Наверное, к этому. Так вот сразу не помню.
Ну, так и IGRP тоже использует свой IP-протокол.
Ну да, тут тоже верно. Нет, сейчас не скажу уже. Выветрилось из памяти.
Окей, хорошо. Можешь мне сказать, каким образом в OSPF можно делать какой-нибудь трафик инжиниринг, если я хочу направить свой трафик в определенное место? Да, скажем, что у нас простая сеть, один area. С какими параметрами я могу играться, чтобы решать, куда пойдет трафик?
Ну, собственно, cost интерфейса и, насколько я помню, наверное, bandwidth.
То есть играешь... И то, и другое?
Ну, я бы играл все-таки с костом.
То есть напрямую менять кост?
Ну, то есть, если надо что-то конкретное сделать, начал бы, наверное, с этого.
Окей, okay, хорошо. А можешь мне сказать, каким образом я могу быстренько убрать трафик с определенного раутера перед тем, как, ну, например, перед тем, как мне его апгрейдить или, там, не знаю, менять железку? Как мне его осушить? Да, при условии, что на нем бегает OSPF. Это единственный протокол маршрутизации на нем.
Ну, OSPF, наверное, посылает, может что-то посылать по команде с циски, я думаю, что он больше скоро будет недоступен. Но тоже так вот сразу глубина OSPF такой это не обладаю на данный момент уже.
Хорошо. Ну тогда давай вернемся к нашему примеру про мой офис 12-этажный. Ты там советовал, да, опять-таки поставить пару 4500-ых, пару AS и пару ISR-ов 4K. А ASU какую выбрать? Специфический модель какую?
Ну, смотря, если есть виртуализация, я бы SAV даже, наверное, бы начал с этого. Потому что, если есть виртуализация, смысл ее не использовать.
Почему? Почему не железку?
Нет, если есть виртуализация ресурсов, то есть это будет дешевле.
Просто потому, ну, что да. Будет дешевле.
Ну да, изначально же разговор строился, чтобы... Если есть возможность сэкономить, то надо.
Угу.
По железкам, но, в принципе, Какая-то 55-16, 55-25, наверное. Какая-то такая здесь подойдет. Ну, иксовый, соответственно.
Окей. То есть, если я беру виртуальную асу, оно мне будет дешевле. А какие минусы в этом?
Там не работает часть функционала, но я каждый раз лезу на сайт Cisco и смотрю, если честно.
Какая именно часть?
Да, какая именно часть, то есть в чем они отличаются. Потому что там кроме отличия виртуальной, сейчас еще и они три разных образа поддерживаются на асах. Поэтому каждый раз распечатываю, если заказчику идем с асами и, собственно, разговариваем, как они хотят ими управлять, какой функционал за этого им нужен.
Угу. Хорошо. Окей. Ну вот, если я хочу покрыть свою сеть филиалов DMVPN, вот как ты рассказывал, как ты сделал с одним из своих клиентов, как я выбираю свой IGP? Ну так почему ты выбрал именно EIGRP изначально для DMVPN в том случае?
Ну, потому что он как раз позволяет performance encrypting делать. То есть весь IWAN вот этот, он построен на фишках, которые есть в EIGRP.
И что это за фишки такие?
Ну, то есть как раз смотреть... Так, сейчас скажу. То есть, во-первых, он умеет несколько маршрутов, то есть как это... с разной стоимостью маршруты ставить в таблицу маршрутизации. Во-вторых, он смотрит как раз на параметры канала, насколько я помню.
Смотрит на параметры канала? В каком
так,
смысле?
Сейчас, секундочку, надо вспомнить.
Если надо залезть в Google, не стесняйся, залезай в Google.
Да, я думаю, мне это так быстро не поможет. Все-таки же подкаст. Потом-то я посмотрю ответы на хитрые вопросы. Ну, нет, я бы почитал все-таки этот момент, потому что так... Я как в память врезалось то, что это именно для использования IWAN нужен именно EIGRP. И он больше подходит для того, чтобы потом с трафиком.
То есть, если я хочу OSPF или BGP, да, то IWAN у меня, в принципе, отпадает как что-то, что я могу интегрировать в себе, да?
Ну, похоже на то. То есть сейчас, говорю, 100% вероятность не могу сказать. Надо бы почитать. То есть, если в дальнейшем планируется другой вендор, то, понятно, у нас, собственно, выбора-то нет, как я уже рассказывал, да? Надо какой-то не, ну, то есть не вендор-лог. Если у нас есть возможность использовать EIGRP, то, во-первых, сходимость быстрее у него, видимо, во-вторых, можно потом фишки IWAN накрутить. Что именно из них использовать EIGRP, ну, надо мне почитать.
А почему у EIGRP сходимость быстрее? За счет чего это?
Ну, OSPF, ну, OSPF, каждый маршрутизатор должен видеть полную картину свою и, собственно, у каждого свое. Он знает все о своей сети, и пока он все это не узнает, соответственно, сам протокол не отработает. EIGRP же знает только то, что ему дали соседи, и, в принципе, в любой момент, то есть он уже готов работать.
То есть из-за того, что у EIGRP ограниченное ведение сети, он работает быстрее?
Не, ну, то есть ему не надо знать всю топологию сети. И изменения, ну, то есть именно как изменения передаются, у EIGRP получается быстрее сходимость.
Угу. То есть с Feasible Successor это никак не связано?
Ну, да, да, извините. Я думаю, меня там сейчас наши слушатели, глубокие инженеры, маленечко прокляли. Да, то есть EIGRP держит сразу запасной маршрут, и в случае, если основной уходит из таблицы маршрутизации, соответственно, переключается на Feasible Successor.
А у OSPF есть какие-нибудь похожие решения?
Ну, OSPF, по идее, он может, если основной потерялся маршрут, просто пересчитать свою. Ну, то есть, если какой-то из соседей пропал, у него данные остальные есть, он может просто запустить алгоритм пересчета маршрута.
Ну, в смысле, что он его запускает только после того, как он обнаруживает, что его next hop упал. Да? То есть, вся скорость EIGRP исходит из того, что он высчитывает запасной маршрут заранее. Да, и в момент истины он просто переключается на него. Уже ничего считать не надо. Нужно просто...
Да. Ну, то есть у EIGRP так, у SPF, я подозреваю, что есть какой-то механизм, но тоже так. Либо нужны наводящие вопросы, либо я скажу, что этого нет.
Ну, окей. LFA, Loop Free Alternative, или IPFRR. Слышал когда-нибудь про что-нибудь такое?
Нет, нет.
Нет, окей. Я сам на самом деле не знаю, есть ли это у Cisco. Наверное, есть, но я не проверял. Так, ну, на самом деле, я думаю, что мы на этом закончим, потому что, на самом деле, у меня закончились вопросы.
Как-то быстренько.
Ну, получилось, что у нас там, почти 50 минут. Чуть-чуть меньше, чем обычно.
Я на самом деле думал, что будет чуть меньше техники, то есть именно в плане выступлений, в плане того, как надо эти решения, чем именно занимается пресейл-инженер. У него же, по сути, две активности. Он должен, кроме того, что хорошо знать продуктовую линейку, также как-то доказывать эти, защищать решения, участвовать в конкурентной борьбе. То есть вот в этой части мне показалось, что как-то мы сразу в технику так ушли глубоко.
Ну, возможно, что ты прав. Да, в технику мы ушли, наверное, глубже, чем тебя гонял бы потенциальный клиент.
Ну да, да, то есть в этом разрезе, ну я согласен, что не помешало бы подтянуть техническую часть, но опять же, связано это частично с тем, что, говорю, последняя моя активность, это, собственно, вот как год назад роут экзамен сдал, чтобы сертификацию поддерживать, так больше, скажем, общались уже на другие темы безопасности, поэтому по осе еще что-то помню по глубине OSPF-а. Как говорят ребята, которые сдали роут, вышел из, какие типы куда там LSA шлет, забыл сразу же.
Ну, да, я их тоже помню только потому, что сам интервью провожу несколько раз в неделю. Вот, если бы не это, то забыл бы уже давным-давно. Меня на самом деле как-то, по-моему, изгнобили. Ух, я не помню, это было то ли на LinkMeUp'е, то ли на тракторе за то, что я сказал, что никому в реальной жизни это помнить не надо практически никогда.
Ну, да.
Ну, окей. А есть у тебя еще какие-нибудь комментарии?
Да, собственно, наверное, нет. То есть про опыт, наверное, мало поговорили, я бы много чего интересного рассказал. Я ж подготовился, ты до этого спрашивал людей и говорил, что нет историй реальных. Я тут повспоминал, что было.
Ты мне дал истории, которые, в принципе, меня вполне удовлетворили.
Не, ну, нас же еще и подкаст, надо же еще и людей развлечь чуть-чуть.
Ну, люди нам расскажут, развлеклись они или нет. Ну, окей, да, я согласен, да, что я тебя гонял по технике больше, чем тебя бы гонял стандартный клиент. Но, возможно, не больше, чем тебя гонял бы работодатель, который тебя отберет на работу.
Ну, тут согласен, конечно. То есть, если бы я куда-то шел к работодателю, я бы как минимум поглубже повторил их технологии. И, то есть, ну, узнал бы хотя бы, какие вопросы подразумевают собеседование, да, больше технические или больше социальные.
Ну, окей. Тогда я... Мне, конечно, надо будет перечитать все, что я тут записал. Как обычно, да, когда выложим подкаст, я напишу чуть поподробней. Но да, у тебя, я вижу, нету никаких проблем с разговором, с, ну, с харизматичностью, с клиентоориентированностью. Я, да, вот честно признаюсь, вот из всех пяти собесов, которые мы тут проводим, вот это вот, то есть пресейлом я сам никогда не работал. На всех остальных позициях я был сам, пресейлом я никогда не работал, но, само собой, я работал с пресейлами довольно немало, то есть я и работал с ними и как коллега, и как клиент, поэтому тут я, возможно, не очень хорошо представляю, как, какие требования от пресейла требует работодатель. Но да, вот как клиент я тебе могу сказать, что в отличие от, не знаю, наверное, больше половины пресейлов, ты меня не раздражаешь, что уже огромный плюс.
Очень большое преимущество, да.
Да, я не чувствовал, что меня пытаются как-то обвести вокруг пальца или уговорить в чем-то, что я знаю неправду, что неправда. Это приятно. Да, то есть я не знаю, может быть, каким-то... Ну, то есть так же точно ли ты разговариваешь с клиентами, но мне понравилось. Если не знаешь, говоришь «не знаю», что «я знаю», что для пресейла сказать «я не знаю», это вообще нетривиально. Я не помню, что слишком часто это слышал.
Можно две позиции занять, то есть говорить уверенно на то, что ты не знаешь, а потом сказать, что вот там в новом релизе это не так. Ну, либо... Ну, вообще, я говорю, то есть если идем на встречу, то как-то надо готовиться именно конкретно по теме, то есть весь пласт, скажем, информации я не повторяю, но в данной конкретной работе. То есть у меня есть тема, есть задача этой встречи, я актуальные знания, то есть постараюсь подтянуть.
Я понимаю. Ну, по-моему, я не сильно далеко ушел от того, что мы оговаривали до того, как. В принципе, да, вот там, где ты себя чувствовал неудобно, да, в OSPF, например, там это уже действительно я тебя утянул глубже, чем пресейл должен знать на самом деле. Просто потому что мне хотелось посмотреть, как ты себя поведешь, когда ты выйдешь за границы своих знаний. Что еще? Ну да, про современные решения, ну, про SD-WAN, например, хотя бы что это такое и плюс-минус чем это отличается от стандартных решений. Вот это, наверное, было единственное место, где я ожидал, что ты это будешь знать. В остальном, наверное, все. Я вижу, да, что с облаками ты сильно не работал, но я так понимаю, что в России они не очень-то сильно распространены.
У нас-то последнее время совсем Amazon, Google и так далее их теснят.
Ну да.
У меня в кабинете сидит коллега, который это сильно замечает. То есть у нас побаивается сейчас их использовать полный рост.
Ну, это обоюдно. Так, что еще что-то у меня тут было отмечено? Не, больно много писал. Сейчас уже не найду.
Это плохо или хорошо?
Я точно помню, что у меня было отмечено что-то, что мне очень сильно понравилось, и что-то одно, в чем я немножко отрицательно удивился. Ладно, сейчас я уже не буду тут искать, рыскать по своему тексту. Это слушать в прямом эфире, это не очень приятно. Ну что ж, на этом мы заканчиваем эту серию. На следующей неделе, наверное, на следующей неделе будет заключительный подкаст подведения итогов. Мы будем принимать вопросы от аудитории. Желательно, да, конечно, чтобы вопросы были присланы заранее, так чтобы у меня было время подготовиться. Но я думаю, что будем брать вопросы и в прямом эфире. Надеюсь, вам понравилось. Иван, спасибо тебе большое за смелость.
Тебе спасибо.
Хорошо, тогда на этом заканчиваем. Всем хорошего дня и приятных выборов.
Всем пока-пока.
Счастливо.